Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс». Ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях сенатор Людмила Борисовна Нарусова.
Добрый вечер.
Люд, значит, сразу вопрос. Мы знакомы тысячу лет, поэтому давай в эфире, как
да,
и в жизни.
Без цирлих ванилих.
Да. Ты по-прежнему «Справедливой России» ведь, правильно?
Нет, я приостановилась.
Что так?
И давно это никак не связано с последними событиями. Дело в том, что я в свое время вступила в «Партию жизни», программа, которая мне показалась довольно целесообразной, нужной. Вот. И «Справедливая Россия», хотя это было очень зыбкое объединение, оно, ну, во всяком случае, базировалось на каких-то тех принципах, которые мне были близки. А вот когда в партию вступили новые люди, когда они провозгласили строительство социализма номер 3, я поняла, что мне с этим не по пути, потому что как-то в мои политические, идеологические убеждения не вписывается строительство социализма, даже со всеми его там социальными гарантиями.
Знаешь, мне так кажется, что они играют слова. Потому что я не знаю, зачем они используют слово социализм.
Ну вот, к сожалению, идеологию в партии стали определять люди, которые не слишком мне близки, мягко скажем, по своим идеологическим концепциям.
Это ты сейчас пошутила, что в партии есть идеология, да?
Ну, если вообще говорить о том, что у нас как бы партии, как бы на идеологии, как бы радио, да, вот, то, наверное.
То кроме КПРФ и правого дела, идеологию найти...
Я не уверена, что есть идеология в КПРФ, потому что там есть ностальгия по прежней власти, там есть желание реванша, и там есть очернить все, что делается сейчас с позиции дешевой колбасы в советское время.
Знаешь,
это не идеология.
У меня такое впечатление.
Это тоже бизнес-проект.
Не спорю с тобой совершенно. У меня вот такое ощущение, я так для себя сформулировал, что КПРФ это... попытка назвать социал-демократией то, что было при советской власти. А «Справедливая Россия» – это попытка назвать социализмом ту социал-демократию, которая на Западе существует, и под лозунгом социализма...
Адаптировать к России. Да, вот. Да, абсолютно верно, Миша, отдаю должное твоей политической проницательности, но я хочу сказать, что я вообще как-то не вижу на поле... А что, у «Единой России» есть идеология?
У «Единой России» есть программа.
Ну, можно это так назвать. Программу можно написать, и, кстати сказать, очень многие экономисты или политологи пишут программу для разных партий. Да. Вот. Дело не в этом. У меня такое впечатление, что наши партии и вообще партстроительство превратилось в некое такое закрытое акционерное общество, где в зависимости от уставного капитала распределяются места потом в партийных списках. Вот как-то вот с идеологией плохо.
Я-то на самом деле полагаю, я в свое время об этом даже писал, что время измов, всех измов, прошло. 21 век на дворе. А измы – это конец 19-го, начало 20-го. Вот. И сегодня речь идет речь идет о борьбе за голоса избирателей, как мне кажется, применительно к социальным правам. Вот если, так сказать, ты выдвигаешь хорошую социальную программу, за тебя голосуют. Ну, плюс харизматичность лидера.
Да, конечно, вот, это несомненно. Но есть еще один момент, и на нашем политическом небосклоне эти тенденции прослеживаются, мне это видно. Это, ты знаешь, вот как-то идти на поводу у настроений избирателей. Дают социологи, например, анализ, что русские хотят иметь привилегированное положение в России. Значит, можно прикрыть глаза на национализм, значит, можно прикрыть глаза на скинхедов, значит, можно риторику немножко подкорректировать, что, конечно, Россия не для русских, но вообще-то, конечно, вот можно понять. Или там есть тенденция охаивать путч 91-го года и говорить лихие 90-е. Вот есть в общественном настроении такие тенденции. Значит, лучше об этом не упоминать, значит, лучше об этом не говорить. И такое заискивание перед избирателями, заигрывание, когда политические идеологи идут как бы на поводу вот у этой не всегда политически грамотно ориентированной массы и вообще политической массы, меня это беспокоит.
Ну, вот и романтик.
Ну, что делать? У меня такая школа. Меня муж воспитал так.
Ты романтик. Вот, потому что мне-то кажется, что политики всегда шли на поводу масс, а шли на поводу, а потом, перехватив инициативу, вели их за собой. Но чтобы полюбиться, они вначале становились любимыми.
Вот, ну так вот, пример тебе с коммунистами. Вот, да. Куда уж более на поводу землю крестьянам, заводы рабочим.
Вот я об этом говорю.
Но только
за собой, только
конечно,
не дали ни заводов,
более популистским
ни
лозунгом, да, но правильно, не дали, истребили крестьянство, да, в лице работящего кулачества. И
да это кулачество, что это тоже?
Нет, но все-таки кулаки...
Слушай, две коровы не кулак, ну а истребили
конечно,
всех.
Под видом кулачества, да. Конечно.
Ладно, давай вернемся в современность. Скажи мне, пожалуйста, я почему тебя спросил по поводу справедливой России? А у меня сложилось такое впечатление, что Миронов какой-то испуганный в последнее время.
Ну, есть от чего испугаться. Такая массированная атака, это ведь не просто так. И мне кажется, вот я знаю много лет Сергея, он, вы знаете, он честный парень. Вот, наверное, вот так я могу проще всего его охарактеризовать. Он, ну вот как-то он... Он никогда не предаст, он никогда не... Я помню ситуацию 96-го года, когда приемная Собчака была рядом с приемной Миронова. Он тогда был зампред нашего парламента. И вот когда объявили результаты, да... Все опустело. Даже, знаете, чай некому было подать. Все куда-то испарились. И в приемной Собчака после его поражения, объявления итогов, было два человека всего. Путин и зашел Миронов. Просто пожать ему руку. Понимаете? Это человек очень надежный. Ну, вот десантник, геолог. И в нем тоже, к сожалению, есть... вы меня сейчас, Миша, ты у меня сейчас упрекнул в романтизме. В нем есть такой какой-то политический романтизм. Он думает, что если он делает справедливое дело... То это все должны видеть.
Конечно, у меня немножко другое впечатление, но это передача с тобой, а не со мной.
То, что он человек честный, это для меня абсолютно безусловно.
Другое впечатление. Мне кажется, он просто оказался... У него был момент, когда он мог стать реально лидером оппозиции. Причем чужими руками, что называется, его сделали лидером оппозиции. Его сделали лидером оппозиции. А он испугался этим не воспользоваться.
Отчасти прав, но знаешь, что еще? Ведь будущего главе Сената Сергей мог, я это говорю не только сейчас, после его ухода, я и говорила тогда, и публично, и на заседаниях, он принимал законы, которые были явно направлены против оппозиции, и против него в частности. Скажем, закон об отзыве сенатора. То, в какую мясорубку он, собственно, сам и попал. И когда этот закон пришел, ясно, что был он сделан для того, чтобы из сенаторов сделать еще более управляемых людей, чтобы вообще не рыпался и голосовал как надо, иначе вообще тебя отзовут в одну минуту. Так вот, и я тогда говорила, две палаты одного парламента, даже чисто юридически. Идет закон об отзыве сенатора? Да, наверное, это нужно. Но давайте сделаем и закон об отзыве депутата. Почему в Государственной Думе со времен Галины Старовойтовой, мы с ней были во Второй Думе, мы подали проект закона об отзыве депутата? Он буксует, он не проходит, а другую палату можно отзывать. И вот, понимаете, вот эти компромиссы, они к добру не приходят. И получается, что он рубил сук, на котором сам сидел.
Я сейчас Карамзина вспомнил. Помнишь, у одной из песен Галича есть эпиграф? Я сейчас не про Миронова, а так про Галича. Жалеть о нем не должно, он сам виновник всех своих злосчастных бед, терпя, чего терпеть без подлости не можно.
Это помню, верно. Да? Ну, классика есть классика.
Да.
Что
это
ж
еще
тут? Не убавить, 200, не, убавить
лет,
не прибавить.
Ладно, скажи мне просто, а как ты расценишь перспективы правого дела?
Положительно. У меня есть определенные личные, скорее, претензии к тому, как это делалось. Вот. Но вот знаешь, когда правое дело в том виде, как Леонид Гозман, Бовт и кто еще, по-моему, Титов, вот понимаете, ну не может партия, которая позиционирует себя как оппозиционная, получать благословение в Кремле.
Ты мне про ту правое дело,
и я тогда...
Правое дело Прохорова.
Правое дело Прохорова, но тоже, в общем, с благословления.
Не страшно.
И не страшно. Я понимаю, что существующая политическая конструкция иного не предполагает.
Кстати говоря, знаешь, разговоры ходят разные. Говорят, что кто-то благословил, а кто-то не благословил.
Не исключено. Но я считаю, что я могу это только приветствовать. Мне это очень симпатично.
А теперь скажи мне просто такую штуку. Недавно Матвиенко приезжала в Совет Федерации.
Да, я была на этой встрече.
Значит, я не скрываю. И перед тем, как задам тебе вопрос, сразу обозначу, что я к Валентине Ивановне отношусь со времен ее вице-премьерства очень положительно. Как губернатора я ее не знал, а вот как вице-премьера я ее знал и очень-очень уважал. Поэтому заранее предупреждаю, что я был заинтересован. Скажи мне просто, какое впечатление она произвела и зачем она приезжала?
Я просто процитирую по памяти, может быть, с ошибками, но процитирую, потому что сначала, когда вот речь шла о том, что ее президент рекомендует в Совет Федерации, сразу возникло много ажиотаж большой, много разговоров о том, как это так, это все-таки выборы, это пренебрежение к процедуре выборов, нужно сначала избраться там в сельсовет, в какую-то местную структуру, потом оттуда делегировать. Ну, а да, потом это, сенаторы да, все-таки да. выбирают. Это выборная должность. Абсолютно верно. И Валентина Ивановна, когда к нам пришла, она прямо сказала, что вот такое предложение есть. И прежде чем проходить всю процедуру выборов, я хочу с вами посоветоваться. Это не была презентация будущего спикера.
Это был совет. Или она хотела реально почувствовать настроение?
Вы знаете, я Валентину Ивановну знаю больше 20 лет. Со времен, когда она еще была комсомольской богиней и со стройотрядов. Да больше, господи, это я себя, как всякие женщины, примолаживаю. Больше, к сожалению, больше. Вот. Я бы почувствовала, если бы это была фальшивая декорация. Это было искренне. Я видела и волнение на ее лице, я видела, как она отвечала на вопросы. И это было действительно вот человек на перепутье. И она хотела с нами посоветоваться. Что же касается ее оценки, ну, согласись, Михаил, что я, наверное, более всех могу критически оценивать работу губернатора на посту руководителя региона.
Наиболее ревниво.
Ревниво и критически да. Я могу это оценивать. Так вот, я хочу сказать ей большое спасибо за то, что она избавила Петербург от клейма криминальной столицы и вернула ему былое величие. Я сейчас, понимаете, мне сейчас начнут возражать, ах, сосульки падают, а что, в Москве они не падают? Но всякое есть.
Мне профессионалы объясняли, что Петербург построен на том месте, где строить ничего было нельзя никогда.
Ну, это там... месту пусту быта. Это Петр Первый сказал.
Да. Поэтому... Но просто я к чему веду? Я в свое время как бы немножко увлекался вот географии, климатологии, я верю тем, кто мне сейчас объясняет, что при определенной температуре в Питере такая возникает ситуация в атмосфере, что ты вначале улицы сосульки сбил, пока до конца улицы дошел, вначале улицы они опять...
Знаете, в моем собственном доме, ну, не собственный дом, я живу в многоквартирном доме, но у меня, ну уж я не знаю, по каким причинам, но чистят крыши. Но, тем не менее, год назад огромная глыба упала на крышу моего автомобиля, который стоял и поджидал у меня у входа, за полминуты до того, как я в нее пыталась бы сесть. И пришлось... То есть крыша была продавлена на расстояние сантиметров 20, вмятина была. Но, вы понимаете, это да. Хотя крышу накануне почистили. Это, увы, да. Нет, но сейчас дело не в сосульках, понимаете? Дело в том, что я хочу и сказать спасибо за то, что та слава криминального бандитского Петербурга, которая во времена ее предшественника закрепилась клеймом на моем городе, сейчас ушла, и слава богу, что мы стали и возвратили себе статус и культурной столицы, и все саммиты, и форумы у нас происходят, и в этом ее большая заслуга.
Я, заканчивая эту тему, переходя к другой, хочу заметить от себя, что я повторяю еще раз, не знаю, как губернатор совсем, но вот ты сказала очень хорошее слово, искреннее. Вот когда она была вице-премьером, она была очень искренней. Она реально переживала. И там была ситуация, когда я видел у нее слезы в глазах по поводу одной ситуации. Была ситуация, когда она, ну, так как молодушка, чуть ли не прыгала, хлопала в ладоши, вот по поводу другой ситуации. То есть она была искренняя, она живая. Но интересная вещь, обрати внимание, тебе нравятся и Сергей Миронов, и Валентина Матвиенко. Два человека, которые, между которыми сейчас был сильный конфликт.
Ну и что? Это их проблемы между собой. Мое отношение к тому и к другому, понимаете, от этого не меняется.
Ой, Люда, Люда, ты забыла, что имеешь дело с адвокатом? Мы вернемся к этому вопросу чуть позже.
Нет, понимаешь, эмоции, понимаешь, окей, это, окей. Знаешь, когда разводятся вот друзья, с которыми много лет, да. И вдруг разводятся муж с женой. Жена говорит, ах, какой плохой муж. Муж говорит, какая плохая жена. Но у меня это их проблемы. Они между собой знают, в чем их конфликт. И я могу быть об этом со стороны осведомлена, но мое личное отношение и к мужу, и к жене от этого не меняется.
Я тебя предупредил. Разговариваешь с адвокатом. Ты
ну,
не услышал.
Я тоже не хухры-мухры.
Ну, тогда получай.
Да.
Ты хотела бы видеть президентом Путина или Медведева?
А вот на этот вопрос со всей политической толерантностью я отвечу тебе и со всей большевистской прямотой. Так, я уверена, что у меня не будет необходимости в этом выборе.
Так, подожди, соображаю.
Соображаю. Это означает, что будет кто-то один из них. Окей, мне не придется мучиться в метаниях.
Я понимаю. Додавливаю.
Додавливай.
А ты бы хотела за кого голосовать? Я понимаю,
знаешь,
что
была такая во времена моей юности, но мы примерно одного возраста, ты тоже, наверное, помнишь. Песня называлась «Уральская рябинушка». Оба парня смелые, оба хороши, ой, рябина кудрявая, сердцу подскажи. Но вот мне не нужна подсказка рябины кудрявой. Для меня оба парня смелые, оба хороши.
Ну, ладно, будем считать, что зачет такой слабенько, так, ну, зачет поставил.
Да уж, спасибо. Да.
Скажи мне просто, а для тебя Народный фронт – это предвыборное объединение или это дискуссионная площадка? Ты как это воспринимаешь?
Нет, не дискуссионная площадка. Я думаю, что это предвыборные объединения запрещены у нас законодательством, насколько тебе известно. Я думаю, что это попытка влить, как это, новое вино в старые меха.
Ага.
Да.
Угу. Хорошо. Тогда по поводу старых мехов. А ты считаешь нужным менять работу Совета Федерации? И если да, то как?
Функции безусловно, как? Безусловно. Потому
вот с этого места подробнее, потому что мне интересно, что изнутри.
Во-первых, я считаю, что должна быть выборность, причем выборность, не зависящая от воли губернатора. Понимаете, мы как крепостные графа Шереметьева. Вот нравится губернатор, устраивает его, да. Поменялся губернатор в регионе, но остались же те же самые проблемы, которые мы решали. А уже приходит новая команда, те, кто был близок к новому губернатору, говорит, нет, давай того отставим, вот этого возьмешь. И поэтому эта система неэффективна в плане действительно деятельности на регион. Я приведу один пример, честно. Я 8 лет представляла в Совете Федерации Туву. Я помню, сколько было злословия по поводу того, где Нарусова, а где Тува и вообще почему. Я не буду сейчас говорить почему, потому что со времен археологического студенчества я там проводила раскопки, я то золото, которое там было раскопано в курганах, оно, выставка объехала практически всю Европу. Потом я устраивала выставку в Эрмитаже и добилась того, что для музейщиков это абсолютно немыслимо. Это все-таки эти сокровища переехали в Туву, на родину, в специально построенный по современнейшим технологиям музей республики, и оно хранится там, чтобы привлекать туристов. Когда Тува в 1944 году вошла в состав Советского Союза, Сталин обещал за это построить железную дорогу и пробила, вот без всякой ложной скромности скажу, я в 2006 году пробила решение правительства и президента тогда Владимира Путина о строительстве железной дороги. Это 70 миллиардов, это 20 тысяч рабочих мест, уже началось строительство, все идет. Я сделала для этого региона много, но когда... И я там четырежды избиралась, там от Хурала нужно было двух палат, каждые два года избираться. Но уже на последних выборах, когда уже было принято решение, что все эти огромные потоки пойдут не в республику, а пойдут там государственно-частное партнерство, МЧС, Минтранс и частные инвесторы, а от республики требуется 20 тысяч рабочих мест. И все, понимаешь, все эти потоки мимо местной власти уже как-то неинтересно. Уже появились разговоры, а что вы для нас-то сделали? Я говорю, как? Вот, проекты, рабочие места, там то-то, то-то. Ну, это ж вообще, а вот нам лично. То есть стали мне намекать, что вообще-то неплохо было бы и лично сдобрить членов депутатов Хурала. Я сказала, нет, ребят, я в такие игры не играю. И
не моя статья.
Не моя вообще епархия. И, так что... Понимаешь, или, например, сенатор видит, что в регионе коррупционные связи, что видит схемы, он будет против. Кому он нужен? Его тут же отзовут.
Это ты мне говоришь про то, как их избирать, назначать. Там была очень интересная схема в свое время, что... В общем, практически речь шла о выборе населением даже.
Конечно. Вот.
И я-то считаю, что это правильно.
Потому правильно, что я тоже так считаю.
Нижняя палата формируется по партийным спискам, то верхняя должна формироваться прямого выбора. Ну, просто логично, да?
Конечно.
Иначе получается, что у нас, так сказать, сугубо партийный парламент в обеих палатах, де-факто.
Нет, у нас нет фракции.
Нет, я говорю де-факто. Я не скажу де-юре, я говорю де-факто. Значит, скажи мне такую вещь. Хорошо, ну а что еще надо изменить в полномочиях Совета Федерации?
Во-первых, чтобы не считалось для администрации, для правительства криминалом, если Верхняя Палата отклоняет закон, принимаемый Нижней Палатой. Потому что когда такое происходит, это нонсенс.
Я прошу прощения, я вынужден тебя прервать, нам нужно прерваться на несколько мгновений. В эфире программа «Дуралекс», в гостях у меня сегодня Людмила Нарусова, член Совета Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации. Мы вернемся через несколько секунд. Добрый вечер еще раз, программа «Дуралекс» в эфире, в гостях у Михаила Борщевского, Людмила Нарусова. Мы заговорили о формировании Совета Федерации, о полномочиях Совета Федерации. Но вот, подожди. Насколько я знаю, сегодня сенаторы принимают участие в работе над законопроектами чуть ли не с нулевого чтения.
Правильно, и на стадиях поправок. Да, значит,
но в этой ситуации что же тогда отклонять-то?
Понимаешь, не мне говорить, ты прекрасно это знаешь. Существует какая-то совершенно непонятная, но это уже деловые обыкновения, ревность депутатов Госдумы к соучастию в поправках членов Совета Федерации. Члены Совета Федерации, я могу привести десятки примеров, дают свои поправки. Но как же? Во-первых, не дай бог, они не члены «Единой России». Это вообще исключено. Они будут отметаться на корню. А дальше, вот мы, это наше. А ваше дело нажимать на кнопки и утверждать. И когда, кстати, блестящая фраза была на «Эхо Москвы», сказана несколько месяцев назад, когда мы отклонили один закон, потом вдруг срочно объявили перерыв, сенаторам стали звонить их губернаторы, как я понимаю, мне никогда никто не звонил. И после перерыва решили переголосовать, и голосование было такое, как надо. И вот на «Эхо Москвы» я, к сожалению, не помню кто, но блестяще сказал. Сенаторы отклонили такой-то закон, но после перерыва, испугавшись собственной смелости, переголосовали за. Вот такое бывает. И, к сожалению, именно потому, что сенаторы не чувствуют себя абсолютно свободными в своем волеизъявлении в этом смысле, а они связаны и с губернаторами, и со своими парламентами. Причем речь идет ведь не о каких-то голосованиях, скажем, в интересах региона. Это можно было бы понять. Я голосую против своего закона, который нанесет ущерб моему региону. Это понятно. А против законов, которые, ну действительно не надо принимать.
В некоторых странах, как ты знаешь, Верхняя палата избирается пожизненно.
Я думаю, что мы до этого не дошли. Дай бог, судьи пожизненно.
То, что мы сейчас не дошли, это достаточно посмотреть, так сказать, закон. А вот с точки зрения того, о чем ты сейчас говоришь, о тех недостатках, о которых ты говоришь, как ты относишься вот либо А, к пожизненному избранию сенаторов, либо Б, к избранию сенатора на 7 лет без права отзыва, на 6 лет, неважно, на длительный срок. чтобы как бы с одной стороны не перерезать пуповину связи с регионом, а с другой стороны сделать его независимым от регионального начальства.
Ну, хочу тебе сказать, что ни тот вариант, ни другой мне не симпатичен, потому что, ну, пожизненно, к сожалению, российский менталитет склонен к тому, что если какая-то высокая должность, облаченная большими полномочиями, становится надолго, то человек бронзовеет. Вот это...
Ты сейчас кого имеешь в виду?
Нет, ну, так бывает, так складывается у нас. Да. Вот есть некая забронзовелость политических долгожителей. А что, разве не бронзовел у нас тот же Зюганов? Или Жириновский в своем шоу политическом бизнесе?
А что, Жириновский когда-то был не бронзовый?
Но он всегда изначально был бронзовым, но сейчас это как-то уже...
Между прочим, бронза – благородный металл.
Ну...
Так, хорошо, ладно.
Но все-таки металл. А 7 лет – это идея неплохая, но мне кажется, что все-таки... Отзыв должен быть. Это понимаете,
отзыв.
Но он должен быть и для депутатов Госдумы, и для
сенаторов. Тогда в связи с чем? Дайте мне перечень оснований.
Дайте. Вот Ашот Егизарян. Ну, ясно, что криминал. Отзыв.
Нормально.
Понимаете, отзывать человека только потому, что он не занес на выборы или состоит в иной партии, чем принятое и нужно отрапортовать в регионе, это не основание. Только конкретные дела. Okay. Сенаторы могут говорить о том, что ты ничего не сделал, что ты вообще потерял связь и утратил ее с регионом и так далее.
Хорошо, меняем тему. События в Согре.
Ой.
Опять обострили вопрос о праве граждан на самооборону. Я сейчас специально национальный вопрос отметаю, пускай разбираются следователи, пускай нам скажут.
Гладкоствольное или нарезное оружие можно раздать, ножами и вилами.
Да, вот у меня вопрос. Значит, ЛДПР уже подсуетилась, внесла законопроект.
Это их давняя мечта.
Ну, это мечта не только их, это мечта и моя, и Торшина, и многих других. Могу тебе сказать, что кое-кто из высших руководителей правоохранительных органов за самое оружие. Смотри, что получается. Мы не разрешаем ношение оружия. Ну, короткоствол я имею в виду. А полиция не может обеспечить защиту. Всем и вся. Но у каждого куста полицейского не поставишь. События в Согре показали, что мирное население защищалось от нападавших. Без оружия. У кого-то был длинноствол, у кого-то не было длинноствола. А ты думаешь, вот эти нападавшие поехали бы туда разбираться и усмирять, если бы они знали, что у каждого, может быть, есть оружие?
Думаю, что если люди ехали с заранее преступным намерением, то их это бы не остановило. Ну, больше жертв было бы. Почему я считаю, что этого делать нельзя? Ну, давай вспомним майора Евсюкова, человек, облеченный властью, человек, имеющий табельное оружие, человек, который умеет этим оружием пользоваться, расстрелял людей в супермаркете. Если бы у этих людей тоже было оружие,
то Евсюков убил...
началась бы перестрелка,
конечно.
И не исключено, что погибло бы еще больше людей.
Или намного меньше.
Да, если даже профессионалы или тоже какой-то офицер с оружием... Снегоуборочная машина. Ты помнишь, зимой наехала машина, он прострелил и так далее.
Там травматика была.
Да, но вот если человек, облеченный погонами, облеченный ответственностью, стало быть, в нашем понимании, может так пользоваться своим оружием, то гражданское население, да и просто два мужика выпьют, не поделят девушку на танцах и начнут друг друга стрелять. Что может быть.
Ты понимаешь, не проходит эта логика.
Ну как не проходит? Ножами друг друга порежут. Что, такого не бывает?
Такое бывает.
Но
Люда, секунду.
Правовой нигилизм наших граждан таков, что этого нельзя делать.
Давай, мы быдло, мутанты, нам ничего нельзя.
Тогда скинхеды не арматурой будут убивать людей, не славянской внешности, а оружие.
А у тебя статистика. Значит, сколько лет у нас судьи все имеют право на табельное оружие?
Ну, судьи все-таки нельзя обвинить их в правовом нигилизме, надеюсь.
Сколько лет? 15.
Да.
Ни одного случая. Сколько оружия...
Но, тем не менее, нападения на судей были, и жертвы среди судей были. И им это не помогло.
Значит, во-первых, ну, насколько я помню, за последние 5 лет, по-моему, 3 жертвы, и все из снайперской винтовки. Из снайперской винтовки. На улицу не подходили. Пошли дальше. Я сейчас не беру западную статистику, я сейчас про нас. Значит, у нас оружие у милиционеров очень много. Милиционеров 1 000 000 с лишним. Евсюков 1. Ну, наверняка я кого-то
нет,
не знаю.
Нет, я думаю, что просто добавим еще, мы не знаем.
Добавим еще 9. Будет 10. Это доля процентов в год. А теперь скажи, пожалуйста. Вот возьмем пример Евсюкова. Евсюков начинает стрелять. В магазине находится несколько бывших военных, у которых есть право на ношение оружия. Должно было бы быть. Они его снимают первым выстрелом. Девушка идет, заходит в подъезд. За ней идет парень. Он точно знает, что ей нечем защищаться сегодня. А в этом варианте он допускает мысль, что у него, может быть, есть пистолет. Он уже не идет за ней. Я хотел выяснить твою позицию, просто для тебя, чтобы задуматься. Две цифры. Две цифры. Великобритания. 1997 год. Вводится запрет на ношение оружия. За первый же год рост уличной преступности 63%. Штат Флорида, США, где запрещено ношение оружия, дают разрешение на ношение оружия женщинам. Снижение изнасилований и покушений на изнасилование за первый год 87%. Думайте.
Я думаю, что далеко не все женщины это оружие носят.
Это не имеет значения.
Но сам факт огласки этого... У меня может быть газовый пистолет.
Конечно.
И я в этой ситуации могу его нацелить и пойти попробовать.
Насильник... Так, пожалуйста. Не надо нацеливать. Насильник не подойдет. Он не подходит, потому что он не уверен, что у тебя нет оружия.
Но это такой либеральный насильник. Ты знаешь, я прекрасно вспоминаю, как в Петербурге, когда он был бандитским и криминальным, был такой очень бронированный джип Чероки, у которого было, по-моему, батальон охраны. И его киллеры расстреляли на набережной в центре города на Васильевском
острове. Когда мы говорим...
Поэтому если кто хочет, тот это сделает.
Когда мы говорим о заказе, конкретном заказе, то, наверное, только ФСО вот с их профессионалами и с их средствами может обеспечить реальную защиту. Да? Скорость передвижения не менее такого-то, не буду гостайну выдавать, значит, и прочее, прочее, прочее. Снайперы на крышах. Да? Но когда мы говорим о бытовой преступности, очень хороший сдерживающий факт. Я тебе еще третий пример приведу и поменяем тему. Значит, в свое время, помнишь, когда давали разрешение на гладкоствол, это было сколько лет, 12-13 назад. Были те же самые разговоры. Да мы друг друга перестреляем, прочее, прочее, прочее. Да? Ну, такой народ, правовой нигилизм. Все, говорили, то же самое. Значит, справку даю. Значит, рост преступности с использованием гладкоствола за 12 лет – ноль. Ноль. А вот зато такая вещь, как ограбление загородных коттеджей, из судебной статистики исчезла. Не грабят. Потому что неизвестно, то ли есть, то ли нет. Воровство, когда точно никого нет и можно залезть, есть. А вот когда свет в окошке, не лезут. А вдруг у него берданка? А вдруг? И лучше обходит стороной. Это так, госпожа сенатор, вам к размышлению. Ладно, меняем тему.
Нет, моя позиция здесь неизменна. Я считаю, что при том уровне алкоголизации нашего населения, которое есть, при огромном количестве бытовых драк, при котором чуть ли не кухонным ножом люди друг друга убивают, когда будет огнестрельное оружие...
Будь последовательно.
То...
Давай запретим кухонные ножи и уж точно запретим управление автомобилем. Уж точно, пьяный за рулем – это гораздо хуже, чем человек с пистолетом. Ладно, не договорились.
Здесь теперь... мы не договорились.
Да, не договорились. Нет. Ладно, теперь скажи, пожалуйста, вот у меня есть ощущение, что МВД, вопреки ожиданиям массового обывателя, очень серьезно подошло к переаттестации. Чистка кадров идет по полной программе. Что не неделя, то пара генералов. Вот как тебе кажется? Во-первых, разделяешь ли ты мое ощущение, пункт первый. И второе, это, так сказать, локальное событие или это начало какого-то нового процесса в государственном масштабе?
Хотелось бы верить, что это действительно второе начало нового процесса. Но, во-первых, мы сейчас говорим об генералах. Это тот кадровый состав, который, да, который и все-таки это утверждается...
Ниже то же самое происходит.
А вот я не уверена, что начальник райотдела в каком-нибудь райцентре проходит так же успешно переаттестацию по всем тем же параметрам. Может быть, он каким-то образом со своим начальником договаривается. Я не уверена, что на нижнем уровне переаттестация проходит так же беспощадно, как и на том уровне генералов, которые мы видим и которых утверждает президент. И я не исключаю, что за этим может стоять и какая-то иногда, не всегда, хочется верить, политическая подоплека, потому что я тебе скажу, что огромная заслуга в том, что наш город очистился от бандитов, была у генерала Петровского, начальника УВД Петербурга и Ленинградской области. И вот его уход в отставку и назначение нового, как бы в преддверии аттестации, на мой взгляд, не профессиональные качества или их отсутствие Петровского на это повлияли. Он был суперпрофессионалом. А то, что он вошел в клинч со Следственным комитетом, и то, что именно его стараниями сотрудники Следственного комитета были уличены в махинациях, во взяточничестве, в том, что они крышевали бандитов, вот это был способ с ним расправы. К сожалению, вот я просто лично очень хорошо его знаю и знаю эту ситуацию. Под, так сказать, такой эгидой борьбы за чистоту кадров, не исключаю, что в некоторых регионах могут расправляться с людьми, которые кому-то наступили на хвост.
Подожди, так вот тогда давай так, давай расширим вопрос. Значит, помимо Питера, возьмем другой пример. Значит, в Подмосковье...
Владислав Петровский, да. Просто у многих Петровский ассоциируется с директором Эрмитажа.
Да. Значит, а смотри, в Подмосковье идет как бы выяснение отношений между Следственным комитетом и прокуратурой, прокурорами, которые крышевали бизнес. Там же, самый горный бизнес, там же вроде некоторые сотрудники МВД замешаны. В Питере, ты говоришь, значит, МВД со Следственным комитетом выяснял отношения при Петровском.
Ну да, понимаете, сейчас, авторитет, объясню, почему я это знаю, авторитет, который там на счету которого убийство, организованная преступность, следователь Следственного комитета, об этом газеты городские пишут, ездит с ним по ресторанам, привозит к нему девушек и оказывает там разные услуги.
Чтобы язык развязался?
Да, можно, конечно, списать на политическую, только если бы он не делал ему диагноз, что у него онкологическая заболевание, а потому он на подписку пойдет, а не в камеру.
Хорошо. Так вот, я не хочу разбирать частные случаи, просто я не знаю фактов. А вот как тенденция? Может быть, ты что считаешь, идет борьба между силовиками за передел сфер влияния или идет борьба между силовиками за, ну, как бы, чистоту кадров у соседей?
Ну, думаю, что все-таки вот наши-не наши в наших правоохранительных структурах вот эта корпоративная солидарность очень развита. И если наших бьют, если Следственный комитет сажает прокурорских или МВДшных, то они будут делать ответный удар. Для меня вот эта динамика абсолютно четко прослеживается в ряде регионов.
Не такой уж ты романтик, как я вначале подумала.
Нет, ну что ты.
В данном случае я более романтичен.
Да, да. А вот под эгидой да и того, что вот мы сейчас боремся за... Я приведу пример, в котором вот я конкретно замешана, скажем так, со Следственным комитетом. Кстати сказать, я хочу сказать, что Александра Ивановича Бастрыкина я знаю много-много лет, когда он еще руководил институтом МВД и работал, он такой замечательный ученый-теоретик. Но дело Довге, это же не единственное дело у него. У него сейчас там следователь Гривцов, который вымогал взятку в 15 миллионов у бизнесмена. Бизнесмен обратился...
15 миллионов чего?
Долларов, но не рублей же.
Извините.
Обратился в прокуратуру с заявлением, дали группу сопровождения, сделали прослушку. При взятии денег в ячейке банковской с поличными был задержан посредник. И что ты думаешь, отмывает его Следственный комитет, спасает честь мундира? Я говорю... Ну,
что-то это не в стиле Александра Ивановича, прямо скажем.
Нет, а при чем здесь не Александр Иванович? Там ведь, понимаешь, там есть другие люди, которые приходят на суд по изменению меры пресечения и по бандитским понятиям кричат: «Держись, Андрюха, мы тебя отмажем!» Это говорит начальник отдела по борьбе с преступностью.
Скажи мне, пожалуйста, ты знаешь, что у нас в моей передаче, ты уже была, значит, есть традиция одна. Я нарушать ее не собираюсь. Представь себе, что ты на 30 минут президент Российской Федерации.
Ой, Путин с президентом слишком сели, много.
Договорились.
Я столько ног дров наломаю за 30 минут.
Вот. Давай первые три полена. Первые
на три ядерную указа. Кнопку точно не нажму.
Да, просто так. Вот. А первые три указа, которые ты за 30 минут подпишешь. Три указа, три закона.
Сокращение госаппарата. Причем значительное, прямые выборы депутатов всех уровней и сенаторов, и прямые выборы губернатора.
Сокращение госаппарата, пункт первый, но он вроде так, 20%.
Ну, вообще, придет. Скажем, это просто выборы, выборная система и разрешение одномандатникам, если говорить о реформе выборной системы.
Так, это первый указ. Второй указ... Это нет, первый указ о сокращении аппарата не визирую, это уже происходит. Ну, как бы есть указ о сокращении на 20%, ты что, имеешь в виду сократить сразу на 80%? Не понимаю. Нет, да, вопрос же вот в чем. Сокращение на 20%, а потом увеличение на 40%, закон Паркинсона. Но общие слова, извини, идут общие слова. А второй указ визирую, понимаю, о чем идет речь, значит, расширение выборного поля, скажем так.
Угу.
Следующий указ.
Ой, я сейчас снова тебя разочарую в моем романтизме. Отмена моратория на смертную казнь.
Да, не договоримся. Хорошо. Ну, понятное дело, что не визирую, но имеешь право. Сегодня 30 минут ты банкуешь. Так, третий указ.
Так все, три уже,
нет? А первый я не завизирую.
А можно еще, да?
Да, первый я не принял.
Можно еще. Ладно. Тогда создание, потому что реформа правоохранительной системы – это самая, на мой взгляд, насущная необходимость в строительстве правового государства, создание независимого следственного комитета по типу ФБР, Федерального бюро расследования, и где функции следствия изъяты и у Следственного комитета МВД, и у ФСБ, оставить только терроризм и госизмену, внешняя разведка, вот все эти дела. Но единый следственный комитет...
Ну, к этому все идет.
Ну, пока этого нет, а я бы это ускорила.
Окей. А вот, кстати, в этой связи, я в последнее время ношусь с одной идеей, как-то не очень меня поддерживает не то, что там те, кто принимает решения, но даже те, кто высказывает свое мнение. Я за спецпрокуроров.
Безусловно. Это, кстати, сказать, идея Совета Федерации, наш комитет, Анатолий Лысков, и глава этого комитета, я тоже, честно скажу, имела к этому отношение, создание независимого прокурора, но здесь тоже есть одно «но». Понимаете, опять, как в Общественную палату, столько-то назначает Совет Федерации, не, столько-то там, Дума, там, столько-то президент.
Нет, да,
это
нет,
опять
там,
будут
нет,
люди...
Там другая штука. Спецпрокурор, это он не назначается заранее. Вот есть ситуация, президент вносит кандидатуру, или там три кандидатуры, например, Госдума голосует, Совет Федерации голосует. Значит, это совместное решение.
Я бы дальше пошла. Приглашение независимого прокурора. Вот скажи, например, такую Карлу Понти нам бы пригласить,
знаешь,
некоторые дела расследовать.
Знаешь, нас...
Но на это мы никогда не пойдем.
У нас без Карлы Понти есть
Да, я
свои...
допускаю, что мысль, что есть у нас честные прокуроры, но понимаешь,
почему
сам
прокуроры?
Факт...
Стоп. Почему прокуроры? Не обязательно прокуроры. Спецпрокурором может быть вообще не прокурор.
Но еще и скажи, без юридического образования.
Это не так. Но это может быть и политик. Это может быть с юридическим образованием.
А я тебе приведу пример.
Ну и, кстати говоря, прости, а по некоторым вопросам, когда там обсуждается стоимость строительства чего-нибудь, Это может быть и не юрист вообще, это может быть экономист.
Так а почему это не может быть приглашенный из Запада специалист?
А зачем из Запада?
Ну, потому что, понимаешь, ну, не верю я в независимость-то наших, назначаемых.
Так, ты зависимая?
Я могу себе позволить быть независимой, но я никогда не буду, поэтому я никогда не буду.
А с твоей точки зрения, я зависимый?
Миш, ну ты же правительство представляешь.
Окей, но если я приглашен спецпрокурором, то я из правительства, естественно, ухожу.
Я тебе тогда, вот ты меня хотел засыпать, я тебя тоже засыплю. Сегодня оглашено решение Конституционного суда. Да. Поправки в Уголовный кодекс, что закрыли дело, когда на вице-президента Лукойла наезд, девушка, которая погибла, признана виновной, закрыли дело, не спросив родителей. Признано сегодня, что это несправедливо.
Да.
Но ведь эту позицию правительство поддерживало?
И поддерживаю до сих пор, извини.
Вот.
А сейчас я объясню. Людочка, два вопроса простых. Я честно признаю, решение Конституционного суда свято, будет исполняться, не вопрос. Мне только ответьте на два вопроса. Вот я хочу понять. Пункт первый. У нас в УПК есть понятие представитель потерпевшего.
Сейчас отец, нас... что не представитель потерпевшего?
Какой потерпевшего?
Она... то есть она виновница. Но ему даже материалы дела не показали.
По следствию. Она не потерпевшая, никогда
она потерпевшая, виновница.
Она потерпевшая не признавалась, она как подозреваемая. Да? Значит, у нас нам нужно вводить...
Почему она признана виновной?
Я хочу на первой, самой ранней стадии. Вот нас даже не будем обвиняем. На первой ранней стадии она представитель... Она подозреваемая. Мы что, вводим понятие в УПК представитель подозреваемого? Как мы этих родителей, родственников... о которых сказал Конституционный суд, как мы их процессуально в дело введем, чтобы спросить их, согласие или не согласие.
Да, но ты, я помню тебе другое. Когда убили Магнитского...
У тебя ответ на этот вопрос есть?
Есть. Вот да? Я тебе привожу
когда
пример.
Убили Магнитского, Магнитский был, его родственники были признаны потерпевшим, потому что он в отношении...
И потом-то пытались его ли чуть ли не сделать вообще крайним.
Не по этой ситуации. Там не путай, Люд. Есть отдельное дело о том, виновен, не виновен Магнитский, правильно или неправильно, в отношении него возбуждено уголовное дело. Пункт первый. Пункт второй. Есть факт смерти Магнитского в тюрьме, где заведомо он и его родственники, то есть соответственно, его родственники потерпевшие. И вопрос в том, есть состав преступления или нет состава преступления у врачей и у начальников СИЗО признано, что уже есть. Там другая ситуация. И второй вопрос. Следствие заканчивается, как мы с тобой помним из школьной программы.
Забудьте. Помнишь итальянский фильм прекрасный?
Да, да. Так вот, следствие заканчивается либо предъявлением обвинения, да, и передачей дела в суд, либо постановлением о прекращении дела. По каким основаниям будет прекращено это дело? Ну, предъявить обвинение некому. Труп. Да? Если следствие...
Так, а может быть, неправомерное обвинение?
Мы сейчас не это дело обсуждаем.
Может быть, не она все-таки была виновата?
Мы не это дело обсуждаем. Вот, пожалуйста. Вот, действительно, вот есть ситуация. Есть погибший, да? Очевидно, что он виновен. Мы сейчас не про нее говорим. Дело надо прекращать, потому что обвинение предъявить нельзя. По каким основаниям? В УПК сказано только одно. В связи со смертью. И что мы возвращаемся?
Мы возвращаемся к доследованию, потому что нужно определить, она ли виновата в этом ДТП.
Это и сейчас можно было сделать.
Так вот, пока не делали.
Это другой разговор. Хорошо, ладно. И, наверное, на этом я закончу сегодня свои вопросы, потому что, на самом деле, не первый раз мне с тобой разговаривать интересно, надеюсь, и не последний раз. Вот, но мне почему-то кажется, что твой оптимизм в определенных вопросах романтизм, а в некоторых, как со смертной казнью, экстремизм, это внушает какое-то... У меня оптимизм. Ты живой человек. Живой.
Слава богу.
Спасибо.
Еще не остудилась.
В эфире программы «Дурдак» сегодня была Людмила Борисовна Нарусова, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Всего доброго.